Я чрезвычайно рад приветствовать всех тех, кто начинает эту неделю вместе с Ходорковский Лайф. Это программа «Вдох-выдох». С вами, как обычно, я и ведущий Ренат Давлетгильдеев и Станислав Александрович Белковский, писатель-публицист. Рад приветствовать.
Взаимно. Всем большой привет в начале постпраздничной недели.
Да, и вот, собственно, в конце этой недели нас ждет Парад Победы и 9 мая, и на протяжении последних дней очень много обсуждений связано с тем, будет ли этот Парад Победы, не будет ли этот Парад Победы. Уже понятно, что он будет в усеченном, урезанном виде. И вот какой вопрос хочу задать. Это для власти конец вот этого победного мифа, да, вот на Берлин, можем повторить, ведь на многом на этом мифе строилось и современное представление о войне, и сама власть проводила эти параллели. Это скорее проигрыш, ошибка, проблема?
Нет, этот миф никуда не делся, потому что для Владимира Путина очень важно его культивировать и дальше. Он преподносит себя чуть ли не лично как победителя во Второй мировой войне, потому что эта победа – источник легитимности значительной части его действий и вообще присутствия в мировой политике. Так что деться от победы просто никуда невозможно. Она осмысливается как ключевое событие непрерывной российской истории и отменено быть не может. Другое дело – парад, где есть соображения чисто практические, связанные с безопасностью. Путин очень опасается, что некие враждебные беспилотники без опознавательных знаков прилетят на Красную площадь 9 мая и прямо к нему на трибуну. Именно поэтому он предложил объявить 9 мая перемирие и сделал это через Дональда Трампа в надежде, что Трамп располагает достаточными рычагами воздействия на Владимира Зеленского, чтобы добиться гарантий неприлета украинских дронов. Мы знаем, что такими рычагами, в общем, Трамп, если и располагает, то не пользовался ими до сегодняшнего дня, и нельзя сказать, что Зеленский делает все, о чем Трамп его попросит. Это отнюдь не так. Именно поэтому на параде не будет военной техники, что, впрочем, можно было бы объяснить и качественной сменой характера войны в технологическом плане. Главным оружием войны стали уже не танки и артиллерия, а беспилотники и роботы. Ну, точнее, роботы в широком смысле, поскольку беспилотные летательные аппараты тоже можно отнести к роботам. И, видимо, организовать пролет колонны беспилотников российских вооруженных сил пока не удается. Так, чтобы это было не сопряжено с избыточными рисками и достаточно стройно геометрически, приятно эстетически. А роботов, которые могли бы пройти по Красной площади вместо танков, в войсках решительно не хватает. Хотя у Кремля есть запасная технология, которая уже применялась. Однажды, несколько лет назад, на некой выставке, где нужно было представить передового робота, кажется, от российских технологий, этого сделать было невозможно, поскольку, видимо, деньги разворовали или нужных специалистов не смогли привлечь. Одно утекает из другого. И тогда роль робота играл живой человек, физическое лицо. Это не сразу скрылось. Поэтому роль роботов здесь, на этом параде, могли бы играть сотрудники Федеральной службы охраны. Но, видимо, их еще не подготовили в достаточной мере для выполнения такой миссии, поэтому парад пройдет без техники. Но к мифу победы, конечно, это никакого отношения не имеет. Пока Путин жив, этот миф будет только развиваться и укрепляться.
Я бы вообще российскому государству и российским телевизионным начальникам предложил провести и парад. Да? Какая разница? Зритель все равно ничего не поймет. Раз российские умельцы дошли до того, что они могут сделать видео, где Канье Уэст в Лос-Анджелесе якобы перепевает песню группы «Ласковый май, седая ночь», то что мешает вот этих роботов нарисовать искусственным интеллектом, пустить по Красной площади, дать эту картинку благодарным и счастливым сторонникам войны в эфир Первого канала «Россия-1». Честно говоря, мне кажется, вот в следующем году можно так поступить, например.
Но для этого нужно достичь очередных успехов в развитии искусственного интеллекта. А в условиях самоблокады, самоизоляции России и ее бункеризации это достаточно сложно, поскольку не хватает критических ресурсов для развития этой приоритетной отрасли современной экономики. Так что удастся ли это Кремлю через год так, чтобы это выглядело убедительно, посмотрим. В любом случае речь идет, возможно, о создании полноценной метавселенной парада. Да, ну и это может стать одним из ключевых национальных проектов, разумеется, уступающим по приоритетности физическому долголетию Владимира Владимировича Путина и его непреклонному психосоматическому здоровью.
Ну да, метавселенная, где парад на Красной площади происходит 365 дней в году, да, 24 часа на 7. Вот заходишь в эту вселенную, и там всегда искандеры, роботы,
я бы уточнил
дроны.
Концепцию скорее здесь Александр Александрович Солженицын объяснил нам путь, когда он возвращался в Россию в 1994 году. Он решил прилететь на частном самолете в Анкоридж, из Анкориджа, прошу прощения, в Хабаровск. Вот тогда уже возник дух Анкориджа, который Владимир Путин и Дональд Трамп попытались утилизировать 15 августа минувшего года. И потом проехал на поезде в отдельном салон-вагоне через всю Российскую Федерацию. Никто не подсказал Александру Исаевичу, включая его собственную интуицию, что в нищей, разоренной, озлобленной стране ехать в салон-вагоне через всю нее, чтобы себя показать, это не очень остроумно. Соответственно, страна отплатила Александру Исаевичу потом долговременным безразличием к его усилиям, в том числе по позиционированию в качестве духовного вождя нации, что, в общем, так и не получилось у него. Тем более, момент для возвращения он выбрал неудачно, поскольку это был пик ностальгии по коммунизму и популярности коммунистической партии Российской Федерации, с чем, разумеется, Солженицын был никоим образом не совместим. Поэтому перманентный парад должен идти от Владивостока до Лиссабона. Вот, в метавселенной, а не все время по Красной площади, Ренат. Давайте расширим сознание. Кроме того, я бы, так сказать, недавно предложил альтернативную концепцию Единой Европы. Вот Григорий Алексеевич Явлинский, лидер партии «Яблоко», выступал в Риме по приглашению Ватикана вместе с прямым кремлевским агентом, экономистом Джеффри Саксом. И там рассказывал о том, что надо возрождать концепцию Единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Мне кажется, более продуктивной была бы концепция Единой Европы от Лиссабона до Биробиджана, поскольку подчеркивал бы еще и полиэтнический характер этой единой Европы, тем более в случае переселения в еврейскую Ау, где не осталось практически евреев. Напомню, Биробиджан – это ее административный центр. Палестинцев, палестинских арабов из сектора Газы можно было переименовать этот регион в палестинскую Ау, и тогда Европа от Лиссабона до Биробиджана заиграла бы еще новыми дополнительными красками.
Безусловно, заиграла бы красками особого рода, учитывая флаг Еврейской автономной области, где присутствует радуга, да, и который многие ошибочно
Да,
принимают за пропаганду чего-то там.
все сходится. То есть, иным словом, европейские ценности торжествуют действительно на всем пространстве, конечной точкой которого и призван быть Биробиджан.
Хочу поговорить про дух Анкориджа, вернуться к нему. Да? На прошлой неделе Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом. А вообще, у меня вопрос к вам такой. А Дональду Трампу вообще хочется сейчас интересно разговаривать с Владимиром Путиным? Владимир Путин еще играет какую-то роль в жизни Дональда Трампа и вся вот эта российско-украинская проблематика? Или это уже давно на второй, на третий, на четвертый план отошло для американского президента?
Владимир Путин играет роль, безусловно, в жизни и судьбе Трампа, независимо от украинской проблематики, поскольку Трамп по-прежнему рассчитывает на необъятные природные ресурсы России, не разработанные за 26 лет путинского правления, а также на Северный морской путь, который важен и как альтернативный транспортный коридор из Азии в Атлантику, минуя ныне существующие пути, столь токсичные, как Ормузский пролив или Баб-эль-Мандебский пролив, как мы знаем. А тут еще уважаемые индонезийские партнеры начали ставить вопрос о взимании платы за проход через Малакский пролив. Правда, кажется, они сразу осеклись, но осадок остался неприятный, как в известном анекдоте про серебряные ложки, поскольку если какая-то заваруха случится еще и в Малакском проливе, это качественно дезорганизует мировую логистику. И здесь Северный морской путь очень благоприятен. Это все Трампу надо. Другое дело, что без прекращения украинской войны он не сможет объяснить своему электорату, и значительной, пусть и сужающемуся, и значительной части американского истеблишмента, как он так пошел на соглашение с Путиным в условиях войны. Поэтому придется ему заниматься украинской войной, на чем, впрочем, конечно, он сможет сконцентрироваться только после окончания нынешней войны на Ближнем Востоке, остающейся для него несомненным приоритетом.
Хочу обсудить с вами новый такой околополитический термин, который появился на прошлой неделе. Звучит он немножко грубовато. Туапсец. Да, вот я как не зайду в социальные сети, вижу там, вот, Кремлю,
Я ему
туапсец.
предложил, мне кажется, на днях слишком расстроенный. Да, это прекрасное название для туристического комплекса в Туапсе,
Да,
да,
особенно
который.
учитывая, что буквально там в 30 километрах знаменитый путинский дворец, да, дворец и туапсец. Как вам термин туапсец и действительно ли чему-то там туапсец?
А, нет, туапсет, спросите, пожалуйста, я не расслышал. Туапсет я предлагал термин, что по-английски означает слишком расстроенный. Да, вот
А,
туапсет.
вот, ну это гораздо тоньше. Это, вот туапсет это шикарный термин. А вот туапсец, который предлагают российские комментаторы, блогеры и
Оказывается, идеальная
шутники.
схема толстый и тонкий. Будем использовать оба эти термина.
Да, хорошо. Как вам,
Тонкий туапсет
так,
и толстый
туапсет
туапсет.
или туапсет все-таки?
И то, и другое. И без хлеба, пожалуйста. Известный британский политолог.
Ну, а как вот вы наблюдаете за этим черным дымом, практически ватиканским, над несколькими российскими городами?
Заворожен.
Завороженно.
Заворожен.
А Владимир Путин, как
Ну,
вам кажется, за ним же наблюдает?
Каждый из нас находится в своем информационном пузыре, он же эхо-камера, Кстати, теперь я знаю различия между этими терминами. Информационный пузырь – это то, что создают за тебя принудительно всевозможные социальные платформы и поисковые системы. А эхо-камеру ты создаешь себе сам. Как говорил Станислав Ежелец, хорошо, ты пробьешь стену головой, что ты будешь делать в соседней эхо-камере. Так вот, в информационном пузыре эхо-камеры Владимира Владимировича Путина эти события выглядят несколько по-иному, чего он и не скрывает. Он же заявил публично, что губернатор Краснодарского края господин Кондратьев сообщил ему, что все неплохо, ну и слава богу. Типа, мало ли, какие проблемы у нас еще бывают. Главное, что власть стабильна, сам Путин вечен, и на этом фоне все эти глупости и мелкие злодейства, как говорил Булат Шалович Акуджава, скоро забудутся. Мало ли проблем было на протяжении путинского президентства, и всякий раз он побеждал их с помощью своих критических ресурсов, к числу которых относятся терпение и время. Именно не терпение и труд, а в новейшей российской версии терпение и время все перетрут. Если у тебя есть возможность потерпеть, она есть не только у Путина, но и в его понимании у многонационального РФ народа, который никогда не жил так сытно, как при нем Путине, отчасти это правда, а значит, может немножко затянуть потуже пояса и вообще смириться с локальными невзгодами ради того, чтобы у вождю было хорошо, потому что вождь и есть Россия. У вождя не может быть KPI и всяких других критериев его управленческой эффективности, потому что вождь – это не инстанция управления. Путин – это гарант и символ миропорядка. Есть Путин – есть миропорядок. Нет Путина – страна погружается в кровавый хаос лихих 90-х, то есть какой-то первичный бульон, из которого когда-то возникли материя и сознание, если следовать официальной научной доктрине. Так что, который я, впрочем, не следую, я считаю, что все это было сотворено Господом Богом, но это уже другой вопрос. И поэтому, собственно, Путина нельзя убрать из этой системы. А раз его нельзя убрать, то у него запас прочности по времени гораздо больше, чем у кого бы то ни было. Он всех переживет, переждет и пережмет, как он обещал еще Михаилу Михайловичу Касьянову в день отставки последнего с поста премьер-министра. Надо сказать, что на протяжении минувших 26 лет ему это во многом удавалось. И как всякий индуктивист, то есть человек, который выстраивает прошлое, выстраивает будущее, исходя из паттернов прошлого, так сказать, он считает, что ему это удастся и впредь. Все умрут, типа, а я останусь. Поэтому что здесь, что то апсет, что то апсец, это все мелкие подробности на фоне бесконечной пролонгации его исторического бытия и сознания.
Как шутили школьники поколения Z, все умрут, а я изумруд. Я хочу про бульон поговорить. Тут Екатерина Михайловна Шульман уже не раз употребила такую фразу: булькает, булькает. Да? Что-то булькает, да, в российской власти, среди российских элит. А вы слышите это бульканье?
Знаете, я предложил бы наладить такой мощный бизнес по поставке воздуха из Российской Федерации. В свое время был бизнес по поставке воздуха из Израиля. Да, это такие были консервные баночки пустые, это воздух Святой Земли. Открываешь, и этот воздух на тебя не сходит. Вот для того, чтобы понять, что происходит в Российской Федерации, потому что в последнее время наши братья и сестры-релоканты очень нюхают российский воздух так, как будто могут что-то в нем специфическое расслышать. Вот такие консервные пустые банки из РФ нам бы очень не помешали. Да, собственно, поэтому я не могу оценить, не находясь в России уже больше 4 лет, в полной мере психологическую ситуацию на моей родине. Кстати, некоторые релоканты используют термин «бывшая родина», который совершенно некорректен, поскольку родина, как и мать, бывшей не бывает. Она бывает только одна, независимо от того, в каких отношениях ты с ней находишься в данный конкретный момент исторического времени и истерического времени тоже. Но да, по некоторым, исходя из некоторых открытых и неоткрытых источников, можно судить, что недовольство Путиным действительно нарастает, особенно в элитах. В этом смысле тексты известного юриста Ильи Ремесла важны не самой титанической фигурой господина Ремесла, масштаб которой нам не ясен, а с их контентом. Так думают многие элитарии, действительно, путинские. Здесь ключевую роль, естественно, играет ограничение интернета, поскольку все можно было стерпеть. Ну вот, как говорилось в песне Владимира Семеновича Высоцкого про Гамаля Абделя Насера, но давать героя – это брось. Закрывать интернет, в котором буквально живет большая часть верноподданного населения Российской Федерации – это уже перебор. То есть с точки зрения Путина нет, поскольку дальнейшая бункеризация страны и гарантия ее безопасности этого требует. Вообще никакой развитой, зрелый, спелый тоталитаризм несовместим со свободой слова, а значит в нынешней ситуации со свободой интернета. Или А, или Б. Сказал А, не будь Б, как гласит русско-российская федеральная пословица. Но это же невозможно всем объяснить, потому что у людей отняли не только политику, которой недавно уже пытались не интересоваться, отняли домашних животных, отняли эротический контент, отняли каналы коммуникации с себе подобными, и это все наложилось на проблемы в области экономики, той же безопасности, поскольку прилеты дронов участились и становятся все более болезненными, а главное, вся вот ситуация to upset говорит о том, что нанести критический ущерб российской инфраструктуре и жителям очень дешево. То есть война по себестоимости стала очень недорогой, а по последствиям, наоборот, очень дорогой. Еще поэтому все вспомнили, что неплохо бы войну прекратить. Да, это действительно так. Но вопрос, можно ли это конвертировать в какие-то политические перемены, наипаче смену власти? Нет, нельзя. Единственной технологией смены власти и тем самым качественной коррекции нынешнего политического курса Российской Федерации является дворцовый переворот, в результате которого Владимир Владимирович Путин завершит свой земной путь несколько быстрее, чем ему и хотелось бы. Естественно, никакого ответственного прогноза и сценария дворцового переворота быть не может априори, потому что если о нем кто-то узнает заранее, значит, он уже провалился.
Раз уж мы заговорили про Б, и не будь Б, не могу не спросить про Б, которая тоже стала одной из героинь, как минимум, предыдущей недели уж тоже. Точно, я имею в виду Викторию Боню. Раз мы заговорили в том числе про какое-то нарастающее бульканье среди элит, появление вот этого проекта под названием «Виктория Б», это тоже результат этого самого бульканья?
Нет, ну, не нет, а да, как сказал бы Владимир Владимирович Путин. Это результат не самой Виктории Бони и группы инфлюенсеров, которые страдают от ограничений интернета в Российской Федерации, поскольку именно со свободой интернета связаны их заработки в Инстаграме, Ютубе и на других платформах. И они выражают по этому поводу негодование. Но это негодование не носит политического характера и не распространяется на фигуру, собственно, вождя. Обращение Виктории Бони типично челобитное в духе жалобы доброму царю на плохих бояр и не более того. В том Виктория Бони еще неоднократно подчеркивала свою лояльность верховному главнокомандующему и неготовность поэтому к сотрудничеству никакому, даже самому локальному и тактическому с оппозиционными медиа, типа вашего. Так что нет, здесь это не является никакой угрозой существующему строю. Но это, безусловно, индикатор того, что на одном фланге этой конструкции ремесло, на другом Боня, и, в общем, действительно недовольство значительно. Эти факторы мы, как наблюдатели, игнорировать не можем. Но Владимир Владимирович Путин из своей эхо-камеры, разумеется, планирует их игнорировать и считает, что стратегически он прав и побеждает. Надо просто, опять же, перетерпеть и переждать. А если кто-то готов проявлять нетерпение, как и декабристы и народовольцы в XIX веке, то для этого есть мощнейший репрессивный аппарат, им тщательно отстроенный за 26 лет.
Вот про этот репрессивный аппарат тоже хочу поговорить в продолжении темы Бонни. Тут несколько публикаций было на прошлой неделе, на позапрошлой, которые были посвящены тому, что АП-то уже не АП, и вот Бонню из рукава АП вынули для того, чтобы что-то противопоставить второй службе ФСБ. Путин отдал власть ФСБшникам, такие заголовки я прочитал, что страной руководит исключительно та самая вторая служба, а господин Седов куда влиятельнее, чем господин Вайна. Это чего такое за вбросы? Или не вбросы, может быть?
Ну, это имеет мало отношения к реальности. Власть реально принадлежит Путину. Это не значит, что он контролирует все ситуации, занимается всеми вопросами, хотя он и control-фрик, но для него важен принципиальный инструментарий контроля, общий механизм, а не детали, в которые он зачастую старается не вникать. Вторая служба ФСБ – это служба защиты конституционного строя. Естественно, объективно ее роль нарастает в ситуациях, когда актуализируются те или иные угрозы стабильности на властной машине Российской Федерации. Но никакой политической отдельной самостоятельной роли она не играет. Ее обязанности четко разделены с администрацией президента. Да, вокруг Путина, точнее, вокруг Кремля, еще начиная с 90-х годов 20 века, существовала перманентная борьба кланов за те или иные ресурсы. И по мере сокращения кормовой базы российских элит, эта борьба, также именуемая кассовой борьбой, по аналогии с классовой борьбой имени Карла Маркса, обостряется. Но это не значит, что эта борьба носит институциональный характер. Там, одни властные структуры против других, а значит, просто одни группы интересов против других. Но я думаю, что администрация президента в своей роли чувствует себя достаточно уверенно, тем более, что, опять же, она не является единым организмом. Там есть несколько центров силы, каждый из которых отвечает за свои группы вопросов. Антон Вайна фактически является топ-секретарем Путина. Он организует его график, документооборот, и в этом смысле он совершенно незаменим. А то, как незаменим и Сергей Кириенко в роли куратора российской внутренней политики, при том он не только сам по себе, но и представитель влиятельного клана Ковальчуков, которому по неформальному распределению обязанностей в окружении Путина отдана внутренняя политика вместе с медиа и коммуникацией, вообще наукой и так далее. а, например, там, нефть, отданная Игорю Ивановичу Сечину, там, транспорт Ротенбергом и так далее, и так далее. Это межклановое распределение обязанностей более или менее сохраняется. Путин выступает его гарантом, поскольку он заинтересован в том, чтобы не складывать яйца в одну корзину, а чтобы каждая влиятельная фигура из около кремлевских элит знала, чем она должна заниматься, а чем не должна. Поэтому я бы не придавал избыточного значения всем этим аппаратным играм. Если потом, когда дворцовый переворот свершится, мы узнаем, что отдельные кланы играли в нем более активную роль, чем другие, как после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, когда неожиданно выяснилось, что его ликвидировали, хотя я думаю, что это не так. Но кто-то очень, например, Лаврентий Павлович Берия очень хотел приписать себе эту заслугу, поскольку тем самым он выступал в роли спасителя всех своих коллег по руководству Коммунистической партии Советским Союзом. Впрочем, это не помешало коллегам отправить Лаврентия Павловича через несколько месяцев в УТИ по причине его избыточного бонапартизма, который можно было в современных условиях именовать бонапартизмом. Да, но это все, опять же, белый шум. Это не влияет никак на то, как устроена Российская Федерация, которая, в общем, тождественна по своей политической природе действительно вождю Владимиру Владимировичу Путину. И в этом смысле формула, сформулированная некогда Вячеславом Викторовичем Володиным, верна. Если с Путиным что-нибудь случится, то Россия, безусловно, не будет прежней. В этом смысле нынешней России действительно не будет.
Продолжая эту формулу, можно же перейти еще к словам, сказанным в фильме Соловьева. А зачем нам нужна такая планета, где нет России? Да? Зачем нужен мир, если в нем нет России? Соответственно, зачем нужна Россия, если нет Путина? Да? Если нет Путина, нет России, нет мира.
Нет, ну, я думаю, это вопрос уже относящийся к компетенции Господа Бога. И я всегда считал, что пока на Земле есть 1000 праведников, которые молятся за сохранение этого мира, с ним все будет в порядке. Нет никаких ни прямых, ни косвенных указаний на то, что Господь Бог решил со всем этим покончить. Другое дело, что нет, зачем нам мир, где нет России, это краткое изложение классического произведения Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». «Меня не будет, так что же будет?», которое отражает, соответственно, внутренний ужас Владимира Владимировича Путина перед старением и смертью.
Хочу немножко про внутреннюю политику поговорить, раз уж затронули эту тему. Тут на прошлой неделе начался анонсированный некоторыми журналистами губернаторопад. Ну, с одной стороны, губернаторопад, имеется в виду отстранение главы Дагестана, понятно за что, да, ну, судя по всему, за наводнение, но, может быть, какие-то есть еще причины. Расскажите. А с другой стороны, Рамзан Ахматович Кадыров получил ярлык на княжение еще на один срок. Очевидно, он все-таки останется во главе Чеченской Республики. Как вот эти две новости вы встретили?
Стоически. И на руководство, не сморгнув, что называется. Смена руководства в Дагестане отражает давнюю концепцию, которая культивировалась около Кремля, что с учетом значительных межэтнических противоречий в Дагестане, где разные этносы имеют разный интерес, в частности, там, аварцы, лезгины, даргинцы и так далее, руководителем республики ее первым лицом должен быть этнический русский. Это и было реализовано, и господин, как вы, Щукин, да,
Щукин, да,
но
Федор Щукин, по-моему.
Дагестана – это прямая креатура Сергея Владимировича Кириенко. Они вместе работали еще в Нижнем Новгороде, где начиналась яркая карьера господина Щукина, и они примерно ровесники. Соответственно, то есть это должно было случиться после нескольких неудачных попыток назначения руководителем Дагестана представителей одного из титульных этносов этой многонациональной республики. Ну а в Чечне воспроизводится ситуация Российской Федерации в миниатюре. Пока Рамзан Ахматович Кадыров жив, он будет оставаться у власти, несомненно.
А его вынесут вперед ногами, это будет как в конце 80-х в Советском Союзе, гонка на лафетах.
Ну, «Новая газета» нам сообщала не раз, что со здоровьем Рамзана Ахматовича не все в порядке. И, возможно, даже мы имели возможность наблюдать это на голубых, не побоюсь этого слова, после нашего обсуждения Биробиджана на экранах. Но что пока все, так сказать, процесс завис, может быть, какие-то чудеса современных медицинских технологий сделали свое белое дело, поэтому пока подождем делать окончательный прогноз. Разумеется, Рамзан Ахматович, если с ним что-то случится, по старому анекдоту про льва и суслика могу его напомнить, как лев и суслик встречаются в пустыне, и лев говорит: «Суслик, почему ты так непочтительно на меня смотришь? Я же царь зверей». «Ты царь зверей?» – переспрашивает суслик. «А что, с Рамзаном Ахматовичем что-то случилось?» Вот если с Рамзаном Ахматовичем что-то случится, то, разумеется, эта жизнь не будет прежней, но Кремль попытается поставить преемника Рамзана Ахматовича. Формально это будет кто-то из его ближайших соратников, типа Адама Делимханова, или Апти Ароновича, не побоюсь этого слова, Алаутдинова. А фактически власть должна перейти к одному из сыновей Рамзан Ахматович, точно так же, как Рамзан Ахматович де-факто перенял власть у своего отца после теракта в 2004 году, погибшего при теракте 9 мая, кстати, 2004 года. Хотя формально еще Рамзан Ахматович не сразу стал президентом. Да? Он был вице-премьером, потом премьером, поскольку по возрасту он не подходил еще долго для занятия высшей должности в республике. Хотя, впрочем, эти параметры можно изменить при необходимости. Но получится ли такой гладкий сценарий преемственности власти или нет, неизвестно, потому что, разумеется, в самой Чечне, внутри гордого чеченского народа, накопились значительные претензии к кадыровскому правлению, и не выстрелят ли они, не перебулькают ли они через край в случае замены первого лица, не ясно.
Хочу обсудить царя, ну, может быть, не зверей, но хрюкающих подсвинок, как минимум точно. Дмитрий Анатольевич Медведев тут появился на форуме знаний. Он любит этот форум, не первый год уже его посещает. И выбирает такой свой парадный синий френч, похожий на военный мундир. Делает яркие заявления в присутствии таких слегка удивленных детей и подростков. Не стесняется иногда материться, говорит свои любимые слова «мрази», «идиоты» и прочее, прочее. Но вот Дмитрий Анатольевич Медведев все еще... Первое лицо, как бы, да, ну, лидер партии «Единая Россия», да, по-моему, в том числе он остается и в этой
Пока
роли
«Единая
до сих
Россия»,
пор.
такой лидер, что ты сделаешь. А еще можно заметить, что плох тот Медведев, кто не мечтает быть похожим на Сталина.
Кстати, да, чем дальше, тем ближе по образу к
Да,
Алексею Виссарионовичу.
перефразируя давний эстонский анекдот, далеко ли до Сталина? Сейчас значительно дальше.
Да, не случилось ли с крестьянином Куканином чего плохого, вспомнил еще другой анекдот. Ну ладно, не буду его рассказывать, он совсем неприличный. Так вот, выборы же в этом году. А по рейтинге партии «Единая Россия», если верить опросам в ЦИОМа и ФОМа, вполне себе кремлевским социологическим службам, падают и падают. А вот наличие в первых лицах этой партии Дмитрия Анатольевича Медведева, это скорее негативный балласт для ядра.
Это все равно, потому что как говорил Алексей Анатольевич Навальный, царствие ему небесное, эта власть сменится не на выборах. Результаты выборов определяются не на избирательных участках, а в администрации президента. В смысле, какая разница, кто играет роль топ-статиста правящей партии? Поскольку лучшие годы, самые счастливые годы жизни прошли, Владимир Владимирович Путин прошли в Германской Демократической Республике, то он, собственно, и воспроизводит политическую систему этой страны, тем более он и ГДР родились в один день. 7 октября. ГДР, правда, на 3 года раньше. Закончила свое существование на 35 лет раньше. Ну, собственно, Вадим Иванович еще не собирается уходить, поэтому это некорректное сравнение. А в ГДР так и было, что есть одна правящая партия, Социалистическая Единая Партия Германии, которая все контролирует, и декоративно-прикладные еще 4 партии. Вот такая же структура воспроизводится в нынешней Государственной Думе. Она и сохранится. Единая Россия получит конституционное большинство, независимо от того, кто там во главе нее. А вот второе место действительно может неожиданно занять партия «Новые люди». Во-первых, потому что это любимое детище Сергея Владимировича Кириенко и стоящего за ним клана Ковальчуков. Это новая политическая структура, созданная ими, а не унаследованная от 90-х годов, как КПРФ и ЛДПР, или от прежних администраций, как «Справедливая Россия». Это все уже всем надоело. Принципиально это не... И кроме того, новые люди, естественно, максимально абсорбируют и аккумулируют недовольство, связанное с ограничениями интернета, поскольку ассоциируется в большей степени с интернет-свободой, чем другие кремлевские политические структуры. Но, опять же, никакого влияния на природу и фактический состав власти в Российской Федерации это не окажет.
К рубрике «Новости культуры» хочу перейти и начать с литературной пятиминутки. Тут разворачивается активно на протяжении последних дней скандал вокруг премии «Большая книга». Ну, очевидно, вы знаете какие-то детали этого скандала. Опубликовали лонглист, там не оказалась Маргарита Симонян. Маргарита Симонян, видимо, воспользовавшись своими приличными связями, возможно, позвонив своему товарищу Громову, добилась того, что ее включили в состав претендентов. И тут вот на днях вышла любопытная колонка Павла Басинского, члена жюри премии «Большая книга», про то, что вот именно Маргарита Симонян, наряду с Прилепиным и Прохановым, те самые главные фавориты премии «Большая книга» и современные российские литературные тяжеловесы. А кажется ли вам Маргарита Симонова на Симонян литературным тяжеловесом, и велики ли ее шансы получить «Большую книгу», о чем она, очевидно, мечтает?
Но опять же, какая страна такие террористы, опять же, какая Российская Федерация такие литературные тяжеловесы, я не имею в виду, что Маргарита Симонна находится в плохой физической форме, ни в коей мере. Тем более она проходит всякие сейчас лечебные процедуры, которые вряд ли приводят к увеличению массы тела. Но в литературном смысле, конечно, поскольку она эксплуатирует главную для Владимира Ильича Путина и правящей элиты в целом тему физического бессмертия. Этим же занимается Александр Ильич Проханов. Он тяжеловес во всех смыслах, и он прямой конкурент Маргариты Симонны. То есть они пишут о том, как бы не умирать никогда. А это то, что вождя интересует в первую очередь. И как обеспечить сейчас цифровое бессмертие, этому посвящен роман «Насколько может судить Маргарита Симонна». Ну а Евгений Николаевич Прилепин, он же Захар Прилепин, это же представитель писателей специальной военной операции «Z». Да, и вы наиболее яркий, поэтому он по своей ролевой модели относится к этому делу. Тем больше, что Евгений Николаевич долгое время культивирует тему, что создание альтернативной Нобелевской премии по литературе. И для нее даже уже, так сказать, придумано название французское, правда, «Prix Le Pin». Ну, в честь Прилепина, Прилепин, да, «Prix Le Pin» — это значит премия сосны, поскольку сосна, безусловно, является архетипическим символом русской литературы. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, что противопоставляется пальме, так сказать, жирующего другого мира, хотя, в общем-то, Россия с некоторых пор относит себя к глобальному югу, будучи северной страной, здесь, несомненно, есть определенное экзистенциальное противоречие. Поэтому, безусловно, эти писатели заслуживают награды в путинской России, поскольку они в полной мере воплощают набор базовых ценностей ее предводителя, уездного предводителя Команчи. Это и есть основа основ. Что же касается Павла Басинского, который известен нам прекрасными, действительно, безо всякой иронии, книгами о Льве Николаевиче Толстом, я, как любитель его творчества, Льва Николаевича Толстого, предложил бы ему выйти из жюри большой книги и инициировать создание альтернативной премии под названием «Толстая книга», чтобы они конкурировали между собой. И в толстой книге, может быть, удельный вес писателей системы Симонян, Проханов, Прилепин будет несколько ниже.
Еще один вопрос про премии хочу задать. Тут небывалый скандал разгорелся уже в мировой культуре, в области современного искусства. Жюри Венецианской биеннале в полном составе отправилось в отставку в знак протеста с позицией оргкомитета. Вам, я думаю, эта тема близка, как почетному венецианцу. Вообще, вот ваше мнение, все-таки заслуживает ли Россия право участия в Венецианской биеннале? Что должно быть расположена в российском павильоне в Венеции? И как вы вообще оцениваете этот культурный срач?
Ну, это, безусловно, выражение позиции президента Биеннале, у которого немало единомышленников в европейской культурной среде, особенно в Италии, кстати. Поэтому нельзя сказать, что это маргинальная позиция. Нет. Кроме того, я, безусловно, не рад тому, что путинские чиновники принимают участие в этом мероприятии и делается вид, что словно ничего не произошло. К художникам, к мастерам искусств, которые непосредственно участвуют в Биеннале, у меня претензий нет. Вот. Но случилось то, что случилось. Случился большой скандал. И надо сказать, что несмотря на так сказать, такую достаточно токсичную подоплеку этого скандала, я согласен с тем, что нельзя делать вид, что ничего не происходит. В то же время он привел к положительным последствиям. Да? Собственно, это обычная логика Трикстера, часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Теперь победители Биеннале будут определяться всенародным голосованием тех, кто купит билеты, а не точка зрения жюри. И так мы узнаем, что посетители Биеннале думают о современном искусстве. Другого такого шанса узнать народное мнение о современном искусстве, боюсь, не было. Так что если Михаил Ефимович Швыдкой, как главный организатор нынешнего российского присутствия в Венецианской биеннале, добился этого результата, то прямо непосредственно в российском павильоне ему нужно установить бюст. Ну, в хорошем смысле, то есть голову.
Что ж, ждем появления бюста Швыдкова. Спасибо большое. Станислав Белковский был сегодня гостем передачи «Вдох, выдох».
Большое
Благодарю.
Спасибо. До скорых встреч в
До
мировом
скорых
эфире.
встреч. Пока. Спасибо вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 40 минут. С вами был я, Ренат Валигельдеев. Не убегайте без лайка и подписки на канал Ходорковский Лайф. Не забывайте комментировать наши эфиры, потому что помните, чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем мы это исключительно для вас. До скорой встречи. Берегите себя.